Рад этого времени суток, дорогие друзья. Вы слушаете 78-й выпуск подкаста The Big Bear Theory, самого научно-космического бородатого подкаста, который вы только сможете найти на нашей Земле, а также за ее пределами. Сегодня у меня, как вы любите, выпуск с гостем, но для начала буквально пара слов о новостях, которые произошли на этой неделе. И пока IT-мир отмечает анонс айфона, в космическом мире тоже проходят свои анонсы. Показали сразу несколько новых ракет, среди них создание легкой и средней версии Proton-M, а также новая ракета от Blue Origin компании Джеффа Безоса, и называться она будет New Glenn. Собственно, про New Glenn подробнее вы можете прочитать у нас на сайте, об этом есть статья, ссылка на нее будет в шоу-ноутах, ну либо же вы всегда можете пройти на сайт beardycast.com и найти там наши статьи про космос, науку и прочие статьи, которые мы также для вас там пишем. В общем, с новостями, я думаю, на этом можно закруглиться, поскольку сегодня у нас есть более важная основная тема, и новости мы успеем обсудить и в следующий раз. Ну а теперь давайте, наконец, перейдем к нашему гостю. Сегодня это человек, которого вы наверняка знаете по проекту Droider или же по другим проектам. Это Борис Веденский. Привет, Боря.
Привет. Привет, Антон. Спасибо, что позвал, и приятно участвовать в подкасте, который в своем названии имеет слово «борода».
Ну, у нас все подкасты имеют слово «борода» в названии, так что, если что, приходи. Вот. Позвал я Борю не просто так, не просто потому, что мне нужно повышать рейтинги за счет популярных блогеров, как многие могли подумать, но потому что он побывал в весьма интересном месте, и это место называется «Большой адронный коллайдер». Значит, расскажи, как ты вообще туда попал, почему вдруг туда, и как, кого нужно убить, чтобы туда пустили?
Ну, не совсем я был в большом адронном коллайдере. Но начнем с того, что сам себе коллайдер, в общем, достаточно. Ну, сами трубки, где там вот это все разгоняется, все происходит, они достаточно узкие, туда человек физически попасть не может. Вот, но есть некий тоннель, да, внутри которого находятся эти трубки, по которым ходят инженеры. Но туда, естественно, я тоже не попал. Я был в обычном, доступном всем смертным месте. Это, собственно, ЦЕРН. Как называется, Центр ядерных исследований, по-моему, так расшифровывается. Находится это дело в Швейцарии, совсем рядом с Женевой. Можно доехать на автобусе за полчаса. И, собственно, под землей, под этим ЦЕРНом, на территории Швейцарии и Франции, закопан сам коллайдер диаметром 9 километров. Там, кстати, у них раньше был коллайдер поменьше, такой был скромненький. Сейчас его используют для предварительного разгона частиц, как мне объяснили. Вот. То есть сначала немножко разгоняются в этом маленьком коллайдере старом, он, наверное, где-то километра-полтора диаметром. Вот. А потом уже частицы летят в большой, и там уже на скоростях близких скорости света фигачится. Вот. А в Швейцарии, в Женеве, я просто был в гостях у своих друзей и придумал какую-то программу. И вот в один из дней, после того, как я прыгнул с 10-метровой вышки в Женевское озеро и отбил себе как бы всякие места, подумал, что надо как-то разнообразить программу, сделать ее более менее, скажем так, вредоносной для здоровья.
Менее травматичной, более познавательной.
Да. Вот.
То есть ты просто записался и приехал, правильно понимаю?
А там даже записываться не надо, просто приезжаешь туда, даже на трамвайчике, по-моему, да, не на автобусе. Выходишь, и там есть, собственно, два места, в которые обычных смертных пускают. Это музей на территории ЦЕРН, который называется «Микрокосм». И он, собственно, рассказывает чуть-чуть про историю этого центра и, соответственно, много рассказывает про коллайдер. И есть еще такая странная постройка, деревянный глобус, такой сделанный из деревянных панелей темных, очень красивый. Я не понял, зачем он нужен и что он с собой представляет, потому что он был закрыт, и там внутрь нельзя было зайти. И у него какое-то пафосное название, что-то там типа «Глобус познания» или там «Глобус вселенной», я уже не помню. Вот. Ну, короче, я так понимаю, достаточно бесполезная штука, просто красивая. А вот в музее, в принципе, неплохо. Он весьма интерактивно сделан, то есть там повсюду какие-то дисплейчики, на которые надо что-то нажимать, доступны 4, кажется, языка, и ты выбираешь язык, и тебе там классный во весь рост, такие записанные люди, ученые, которые работают прямо на коллайдере, они рассказывают, такие представляются: «Привет, я Джон, я учился в университете Кембриджа и приехал там сюда, чтобы делать такие-то штуки. Сейчас я вам расскажу, как устроена там вот эта часть коллайдера. В общем, достаточно прикольно, все это на английском, весьма понятным языком для людей, которые вообще ничего не шарят вроде меня, как бы вполне любопытно было послушать.
А что-нибудь рассказывает про там историю науки, которую они изучают, там, про теорию частиц, про бозон Хиггса и так далее? Или это больше такой просто ознакомительной серии «Вот мы ЦЕРН, вот мы такая организация, вот чем мы занимаемся» и, в принципе, все. То есть насколько подробно можно там узнать о деятельности, даже если не совсем подготовленный, о чем они рассказывают?
Да. Ну, как раз они доходят, наверное, где-то до уровня, собственно, терминологии типа протоны, наверное, и кварки, и слово периодически используется. Ну, наверное, более сложные термины не мелькают. То есть начинается экспозиция с того, что ты входишь, там такой большой дисплей, нажимаешь play, и там такая типа 3D-моделяция, как увеличивается масштаб человеческого волоса. И они там типа спускаются от волоса, там, который толщиной сколько-то, я не помню, там 0,10 миллиметра, да? 0,1 миллиметр, по-моему, что-то такое.
Я не помню, сколько волос, но...
Ну, что-то там, типа того.
Сколько-то там нанометров.
Да. Вот, и они спускаются там типа до уровня клеток, потом еще глубже. Ну и показывают очень такая наглядная демка, просто объясняют. Смотрите, вот волос, он как бы маленький нам кажется, но на самом деле есть мир, который еще меньше, и вот они спускаются, собственно, до кварков. Вот. И все, и ты такой понимаешь, окей, значит, это музей будет про вот эти маленькие штучки, ладно. Дальше тебе объясняют, собственно, в чем задача коллайдера и что он делает и как он работает. Вот. То есть для меня, как для человека непосвященного, было это очень интересно. Плюс я немножко там, пока ехал в трамвай, почитал Википедию, потому что, обычно, когда читаешь новости про дрон и коллайдер, ты такой думаешь, окей, какая-то непонятная штука, которая непонятно что делает. Вроде как она разгоняет частицы, чтобы что-то происходило. Вот. Теперь после похода в музей я для себя сформировал некую модель, некую картину, достаточно такую, обывательскую, понятное дело, но весьма подробную, которую мне объясняют, как это все устроено. Вот, как это сделано. То есть они там показывают, там у них стоит такой баллон с водородом, типа с водородом, да, который, собственно, является источником этих частиц, которые они разгоняют. То есть они сначала берут обычный водород, что-то там с ним делают и оставляют от атомов только одни протоны, и дальше уже играют с протонами. Разгоняют протоны до скорости 0,3 скорости света, а потом уже специальным магнитным полем, которое, соответственно, вдоль всего коллайдера сделано, они уже разгоняют эти протоны до офигительно больших скоростей. Вот. Причем для меня это был интересный такой вот разрыв в визуализации, потому что раньше, когда ты читаешь где-то про коллайдер, и там сказано, это штука, в которой разгоняют частицы и сталкивают их. Я не знаю, как у разных людей это устроено, но я почему-то себе представлял, что вот одна частица летит слева, одна частица летит справа, и они как бы должны столкнуться, как-то пулей попасть в пулю. Я думаю, ничего себе, как ученые это делают? Так точно. А оказывается, там просто как бы армия частиц летит в одну сторону по часовой стрелке, армия частиц летит против часовой стрелки, и в определенном месте этого коллайдера, этого круга, там есть камера, где их, соответственно, сводят. И они такие бабах все друг с другом вот врезаются и смотрят, что получится.
Ну, собственно, да, смысл-то в том, чтобы максимально разогнать их, чтобы столкнуть, и они разбались на более мелкие частицы. Вот
да.
Мне нравится аналогия, которую приводят в данном случае. Это если ты хочешь узнать, из чего сделан автомобиль, ты можешь взять два автомобиля, очень сильно их разогнать и столкнуть, они развалятся на мелкие детали, и тогда ты сможешь рассмотреть самые винтики, болтики. То есть, если ты их разгонишь недостаточно быстро, ты увидишь просто два пятых автомобиля. А если на достаточной скорости их столкнешь, что прям сможешь мелкие детальки рассмотреть. Собственно, этим и занимаются на коллайдере. Но ты хоть купил себе... Да, ты хоть купил себе какой-нибудь там плакат с этим, с детектором Atlas, самый, наверное, красивый вид, который там есть, вот это вот расходящиеся такие штуки, которые в центре, собственно, сам детектор, сами трубки, в которых путешествуют протоны, или там сувенирки нет. Хотя, по-моему, в любом европейском музее есть такой сувенирный отдел, в котором ты можешь что угодно купить.
Там есть сувенирный отдел, но он какой-то совершенно ужасный, там какие-то колхозные эти бейсболки и футболки, китайские самые дешевые, очень некрасивые, вот поэтому я зашел и вышел очень быстро. Вот. Но в целом мне было прикольно, классная атмосфера такая, ну, вообще, когда приезжаешь туда, такая, типа, ну, какая-то академическая, такая научная, наверное. Ну, наверное, я просто не часто бываю в таких местах. Наверняка там в России, в других странах это тоже примерно так. Но как-то, знаешь, так спокойно как-то все. Музей бесплатный абсолютно. То есть просто входишь туда, начинаешь гулять. Я там встретил каких-то русских чуваков, которые приехали. Оказывается, как раз на этой же неделе, когда я был, там проходил некий симпозиум или совещание международное, на которое съезжаются ученые со всего мира и предлагают свои, как бы, идеи экспериментов, которые можно на коллайдере проводить, да? Потому что, ну, понятно, это как некая установка, да, с которой можно делать немного разные вещи, как я понимаю, да?
И... Да, там есть несколько детекторов, которые занимаются, в принципе, разными вещами, да. И под вот, разные заточены.
И вот как раз какие-то русские ребята приезжали, вот очень интересная как раз компания была, был один очень пожилой ученый такой, совсем уже как такой мастер Йода, только очень высокий, такой уже немножко сохшийся такой дядечка, очень милый. А был какой-то молодой парень, и с ним еще была девушка. Вот. И я заметил, что они по-русски разговаривали, и начал задавать им всякие вопросы дурацкие, которые, как бы, я не понял из презентации, которую в музее видел. Вот. Оказывается, там... Значит, в самой вот этой трубке там как бы в самом этом контуре магнитном, да, там две трубки. То есть, по сути, как бы технически два коллайдера есть. В одной трубке разгоняют протоны по часовой стрелке, в другой против часовой стрелки. Вот. И, соответственно, они потом сталкиваются в этих, да, вот в камерах, да, где детекторы.
Вот. А никак не связана твоя поездка с мероприятием Яндекса, которое она проводит 17 сентября, собственно, которое называется «Большой дронный коллайдер», и это будет серия тематических конференций по анализу данных фундаментальных и прикладных науках, как они пишут об этом. Приглашают всех желающих. Так что, может ты, какой-то, если ты уже будешь, я так понимаю, это в Москве проходит, будешь на месте, может, такой дуплетиком сразу и туда сходишь. Приглашают всех желающих, как я уже говорил. Проводит это дело... сообщество Open Data Science, о котором я, честно говоря, не знаю, ничего не могу сказать, но тем не менее, вот у меня есть ссылочка на конференцию, я их в шоу-ноуты приложу. Собственно, по коллайдеру-то тебе действительно, ну, повезло там оказаться, потому что я в свое время, у меня тоже была теоретическая возможность поехать, ну, наверное, чуть-чуть дальше музея, нас университет собирался туда повезти, но... там по логистическим причинам что-то не вышло, и вместо этого мы поехали в Астриум, зато я пощупал марсоход, который в рамках ExoMars полетит уже на Красную планету, так что я не сильно жалею, но тем не менее реально интересная штука. Вот, реально интересная штука, и есть, кстати, у них прикольное интерактивное видео в 360 градусов, я его тоже найду и привожу к шоу-ноутам, где можно тоже погулять именно по детекторам, посмотреть, как оно там, они подписывают, что есть что, и все это, ну, вроде как в 3D, если у вас есть какой-нибудь Google Cardboard, можно тоже уже непосредственно внутри побывать. Ну и помимо коллайдера, я с тобой еще хотел поговорить, в принципе, такой немножко... общую тему про русскоговорящий научпоп, потому что эта проблема больная, и, в принципе, чуть ли не со всеми своими гостями я ее поднимаю. Мне кажется, что научпопа как такового вот в русскоговорящем интернете его достаточно мало, если даже сравнивать с англоязычным пространством. То есть у нас, конечно, есть и на YouTube, и текстовые, и другие деятели, которые... действительно качественно делают свою работу, но как такового массового движения у нас, как мне кажется, недостаточно. Вот ты как человек, который вроде как ты говорил, что ты увлекаешься, в принципе, научпопом, читаешь, вот с точки зрения человека, который не является, не касается никак непосредственно там, науки и так далее, вот у тебя есть ощущение, что, во-первых, как изменилось за последнее время это информационное пространство, и что бы ты вот теоретически хотел видеть, как тебе кажется, куда это должно идти?
Ну, вообще, мне кажется, всего как бы русскоязычного меньше, чем англоязычного, в принципе. Вот. Так тут сравнивать, наверное, не совсем корректно. А в целом, по насыщенности Ну, я так скажу. Мне кажется, что, конечно, хотелось бы больше подобного контента. То есть я не то, что прям дикий фанат научпопа. То есть я читаю книги разной направленности, не только естественные науки меня интересуют, но и всякая там психология. Что-то еще недавно я такое читал. Ну, неважно.
Ты говорил, что про теорию игр что-то читал. В принципе, экономика игр, скорее,
да.
Наверное.
Да, это близко к экономике, принятию решений. Вот. Ну, последнее, вот, что я читал, это была Ася Казанцева. Мне очень понравилась книжка, которая называется «Как наш мозг заставляет нас делать разные глупости». Там как на стыке биохимии и нейроэкономики. Вот это такой относительно новой дисциплины, да? Которая как раз изучает биологические, психологические процессы принятия решений человеком как раз в экономике. Вот. Это достаточно любопытно. Мне нравится проект Арзамас, но я в нем потребляю только подкасты, вот, потому что для меня лично это очень удобный формат. И их, к сожалению, на Арзамасе очень мало стало. Вот. То есть мне нравится как, вот этот формат, когда какой-нибудь человек, который разбирается, берет и рассказывает не птичьим, а понятным другим людям языком что-то про свою как бы область. Мне кажется, это очень прикольно. Вот. А в целом, наверное, если говорить о развитии этого, там, не знаю, условно рынка, да, области в России, ну, наверное, все-таки спрос все-таки... Что ж я повторяюсь.
Ну, я понял, то есть спрос у нас свободный рынок, мало. И недостаточное предложение может быть обусловлено недостаточным спросом. Ты об этом?
Да, мне кажется, да, потому что есть же какое-то исследование про то, что треть россиян там, думает, что солнце вращается вокруг Земли. Ну, то есть, вообще,
я в такие исследования, честно говоря, верю с трудом, потому что они часто гонятся. Кстати, на канале Veritasium, если кто-то знает, смотрит, есть замечательное видео про то, как вообще пишутся научные работы и почему большая часть из них — это полный булшит. Там приводится пример про... как шоколад заставляет людей худеть. Там на самом деле исследование состояло из микрогрупп, которые, да. Ну, в общем, ради заголовка делалось исследование, и его опубликовали, потому что оно делает громкий заголовок. И, в принципе, это реальная проблема не только вообще русскоязычного пространства информационного, но и, в принципе, как бы информационного пространства, которое касается так или иначе науки, поскольку, ну, чего там скрывать, всем нужно зарабатывать деньги, и громкие заголовки, громкие исследования, которые делаются с целью сделать громкий заголовок, как правило, приоритизируются над тем, что нужно было бы, наверное, делать. А еще одна проблема, которая возникает, если ты хочешь это исследование повторить или опровергнуть, если что-то тебе кажется, вот ты в твоей области опубликовали такой булшит из серии «Шоколад заставляет людей худеть». Но это просто такой абстрактный пример, который очень хорошо иллюстрирует проблему. То ты сделал исследование, ты написал по этому поводу научную статью, а ее тебе ни в какой журнал не принимают, потому что кому это интересно, нафига нам это надо, в этой области мы уже что-то опубликовали. И, в принципе, вот эта вот дезинформационная вещь, то есть это, по сути, не то чтобы такая вот прямая дезинформация, но фактически она и является. И, кстати, вот в вашем подкасте, в Дройдеркасте, по этому поводу тоже поднимался вопрос, с которым я, то есть, высказывалось мнение, которое я в последнее время часто встречаю, и я не знаю, честно говоря, откуда оно конкретно пошло, но я с ним немножко не согласен, хотел бы тоже обсудить, что вот научпоп в своем роде является этакой религией, вот это Илья Репа говорил, что многое заставляет принимать на веру. Вот что ты думаешь по этому поводу? Есть ли у тебя такое впечатление, что научпоп, то есть не научная литература, а вот именно когда пытаются, грубо говоря, простым языком для обычных смертных рассказывать, что это является такой немножечко профанацией, дезинформацией и так далее?
Ну, я к этому отношусь, знаешь, как типа бритва Акама, да? То есть отсекай лишнее и как бы принимать самую простую интерпретацию. У меня, как у обывателя, нету других опций, да? мне других возможностей узнать что-то о науке. То есть я не пойду учиться в университет, там, да, получать степень, писать научную работу по физике. Мне это нафиг не нужно. Мне интересно чуть лучше понимать, как устроен наш мир, да, как устроены люди вокруг, как устроена планета, природа. Вот эти все штуки, да, почему я интересуюсь научкой. Потому что я хочу понимать, как все работает. Я просто, у меня нет выхода. Я либо могу читать популярные книжки про это и доверять им, либо могу их не читать. Все, вот все, что я могу делать. Поэтому здесь дополнительные конструкции вроде того, что а насколько там правдиво и достоверно эта литература, они просто лишние. И здесь скорее работает вопрос доверия и репутации, который в науке, я так понимаю, очень важен, супер важен, да, то есть если есть какие-то рецензии от там, уважаемых ученых там, на конкретные литературные труды, то, видимо, есть некая вероятность того, что они достаточно адекватны. Вот. Как-то так, поэтому я совершенно спокойно отношусь без какого-либо скепсиса и негатива.
Ну и, в принципе, тут, наверное, еще встает вопрос популяризации критического мышления и вообще внедрения такого понятия в головы людей, которые существуют. Опять же, я сегодня очень много употребляю слово «информационное пространство», но, к сожалению, ну, собственно, почему к сожалению, так оно и есть, потому что вот на самом деле, когда мы говорим о том, что научпоп несет фигню и он там ни на что не опирается, безусловно, есть некачественный научпоп, безусловно, есть люди, которые, опять же, гонятся там либо за заголовком, либо за кликбейтом и пытаются какой-то факт скормить как некую правду, хотя на самом деле этот факт очень оторван от реальности. Тот же пример с похудением от шоколада, в принципе, сюда подходит. Но я вижу основную проблему.
Людям не даешь надежды, просто сбиваешь надежду. Сейчас толстые толстухи смотрят такие, едят шоколад и обламываются.
Ну да, ну собственно, что там у нас, середина сентября, можно начинать худеть к лету. Почему нет? Так вот, я вот о чем, что в принципе у нас как-то вообще понятие критическое мышление, оно отсутствует. В западном мире, ну вот я по своему опыту могу сказать, что, например, в той же Англии это есть такой предмет в школе, он опциональный, но тем не менее тебя ему могут научить. За все свое образование в русскоговорящей среде я своего критическое мышление не встречал ни разу, а это безумно важная штука, и я даже, у меня есть мысли по поводу там альтернативных проектов, которые можно запускать по этому поводу, я над этим делом работаю, это оказалось гораздо сложнее, чем я изначально думал сделать полноценный проект на эту тему, но тем не менее, мне кажется, вот как раз пропаганда критического мышления, то, что нужно не просто верить всему, что написано, а как-то задавать вопросы, нужно смотреть на авторитет, нужно видеть аргументацию, нужно находить логические уловки и так далее. Вот этого, вот в отсутствии вот этого фактора, мне кажется, есть основная проблема вот нашего русскоязычного информпространства, конкретно в области научпопа. Так что...
Но мне кажется, это уже какой-то следующий уровень все-таки. Ну, то есть...
Ну, это да, это такое, это копаем причины, пытаемся найти. Вот.
Да, то есть там я, например, прочитал какую-то книжку, да, и мне прикольно там с друзьями делиться, понтоваться перед ним какой-то информацией, которую я из нее почерпнул, да, и...
Ну, это хорошо, если у тебя друзья, перед которыми можно так понтоваться, они не считают, что это какой-то... потеря времени и так далее. Так что это хорошо. Вот это хорошо, когда они такие есть. Просто зачастую их таких нет.
Я выбираю правильных друзей.
Ну, я не про тебя лично, я про вообще ситуацию.
Вот. А если говорить про... Бум-бум-бум. Про что? Какой-то что-то здесь тебе интересный был. А, да, про критическое мышление. Ты знаешь, у меня вот такое ощущение сейчас складывается, что я абсолютно согласен, что его в России мало, но его мало в определенном поколенческом срезе, как мне кажется. То есть у людей, рожденных до, там, условно, 95-го года. Мне думается, что люди, которые взрослеют не знаю, которые в 11 лет заводят страничку ВКонтакте и подписываются, или их друзья подписываются, и они видят, не знаю, там, на паблик МДК, на паблик там, какой-нибудь с голыми тетками, на паблик с научными фактами, я не знаю, на паблик с политическими шутками. Куча-куча всего. У них совершенно по-другому, кардинально по-другому происходит формирование вот этой части головы, которая отвечает за восприятие информации. То есть, ну вот, вспомни, я не знаю, сколько тебе лет,
Мне 24.
24. Ну, наверное, ты все-таки скорее ближе к моему поколению, чем к поколению, о котором я говорю.
Миллениалы, да.
Что?
Гребаные миллениалы, да, это у нас сейчас дискуссия, я понял.
Да. Не гребаный, наоборот, а замечательный. То есть я
замечательный миллениалы, хорошо.
Замечательный. Я вспоминаю свою школьную юность, и как бы источников информации было, ну, как бы были учебники, там были книжки, был интернет, который только недавно появился, и в нем в основном делать было нечего. Можно было качать песни, альбом MP3 скачивался за ночь по модему,
соответственно. Зайцев.нет, да.
Да, вот, Зайцев.нет даже еще не было. И, соответственно, источников, откуда ты мог получить какую-то информацию, было достаточно мало. И главное, ты не существовал, ты был оторван от мирового новостного контекста. Сейчас же, ну вот реально, представь, люди, которым там 10-11 лет, они прекрасно знают, кто такой Обама там, да? Они знают, кто такой Дональд Трамп. Они знают, что Хиллари Клинтон там обнаружили пневмонию, диагностировали. Они в курсе столько всякого огромного количества ненужной им, на самом деле, в их возрасте информации, что у них совершенно по-другому это формируется. И мне кажется, что у этих людей как раз критическое восприятие информации очень хорошо должно быть развито. Просто потому, что информации дофига, а человек не способен верить всему, это нормально. И просто потому, что, это знаешь, как тебе подходит как человек не может иметь там 100 друзей, да, близких. Ну, может, 2-3 близких друга иметь. Просто потому, что на всех не хватает энергии, времени и так далее. Тут то же самое. Мы там читали учебники, не знаю, смотрели телевизор иногда с родителями, да, что-то еще. А тут у людей просто валится каждый день тонны терабайт. Вот, поэтому, мне кажется, вот это поколение, оно суперинтересное в этом плане.
Ну, ты знаешь, я немножко с тобой не соглашусь с твоим тезисом, но ты говоришь, что так как вот у детей, которые выросли в этой перенасыщенной информационной среде, у них есть это огромное количество информации, это значит, автоматически они умеют в ней ориентироваться. Я же с тобой не соглашусь, потому что наличие этого доступа не дает навыка в нем ориентирования. И как раз с учетом того, насколько сейчас просто доступ к информации, навык владения этой информацией, навык обработки этой информации, он становится просто еще в разы более важным. Но при этом систем, которые бы обучали этому, у нас не особо добавилось, как мне кажется. Ну вот, по сравнению с тем, что было, например, когда я учился, когда сейчас учился, не особо изменилось. А важность этого навыка, она повышается по экспоненте именно потому, что просто доступ сейчас к чему угодно, в то время как раньше тебе, чтобы там, я не знаю, какой-нибудь закон Ома, если ты не помнишь, тебе нужно было идти в библиотеку, открывать учебник по физике и читать. А сейчас ты в Google вбиваешь с телефона, который всегда в кармане, или даже с часов, которые на руке, говоришь, окей, Google, закон Ома, или там, Hey Siri, закон Ома. И тебе все, тебе эта информация уже есть, она вот реально в доступности нескольких секунд, а не нескольких там часов, дней и так далее. Поэтому, как мне кажется, наоборот, с учетом изменившейся ситуации, проблема только усугубляется, а не решается сама по себе.
Ну, вот мне кажется, что я тут поспорю. Но опять-таки, это гипотеза, которая вот у меня сконструировалась несколько минут назад. Возможно, как бы она не совсем верная или из дырки. Но вот мне кажется, то, о чем ты говоришь, это скорее взгляд на наше перенасыщенное информационное поле со стороны человека, родившегося до 95-го года. Просто мы привыкли там к одному, да, а теперь на нас валится вот это все куча инфы, и мы вроде как относимся к ней. Типа, мы привыкли в детстве относиться к информации как к информации, полученной в учебниках, да? А, как известно, советские учебники, как и советские, не знаю, советские дикторы на радио, там супер-мега проверялись, цензурировались и так далее, да, то есть супер достоверная в научном смысле, да, я не говорю там про пропаганду, бла-бла-бла, так далее, да, супер достоверная с технической точки зрения информация. Мы выросли в такой парадигме, и мы, а сейчас то, что у нас валится из Твиттера, Фейсбука, с, не знаю, с ленты.ру и так далее, мы не понимаем, как в этом ориентироваться, да. А, соответственно, человек, который изначально в других условиях созревает, он просто видит там в одном паблике, что Обама плохой, в другом паблике он видит, что Обама классный. И все в его голове...
Сносит, господи.
Ну, прости, ну, я просто что...
Сейчас выборы, я понимаю, простые примеры, да.
Выборы, да. Вот. И у человека в голове это не может склеиться, да, потому что... Надо принять решение, да? Он, в принципе, не обязан принимать решение, но автоматически у него создается в голове парадигма, что есть информационное поле с разными точками зрения. А раз точки зрения разные, значит, сложно понять, какая из них правильная. Вот, мне кажется, это автоматически просто происходит в процессе взросления. Это моя гипотеза. Вот.
Ты знаешь... Ну, когда есть действительно две противоречащие, там, ну, или больше противоречащих точек зрения, тогда да, тебя как бы вынуждает ситуация. Но я просто даже вот по своему опыту из недавнего что вспомнилось, потому что у меня тоже, скажем так, точки зрения сейчас формируются. Это не prescripted вещь, это прям на ходу. Я считаю, что вот у проекта моего, «Теория большой бороды», у него очень такая вышкаленная аудитория, знающая и разбирающаяся. Тем не менее, даже среди этой аудитории иногда возникали вопросы, вот там вбросы происходят в интернет из серии, там завтра Марс будет размером с Луну на небе, потому что он подлетит ближе всего к Земле. И более того, я вот на данном конкретном примере, несмотря на меня несколько человек спрашивали в Твиттере, я шел возле своего дома, шел по улице и слышал, как люди это обсуждают. То есть это настолько вот такой вброс массовый получился, что люди в него тупо верят. И там, я знаю, люди ходили смотреть, но... Опять же, у меня, нет, к сожалению, нет данных, чтобы это подтвердить, но мне кажется, что человек, который вот образован, первым делом мы сказали, что будет вот что-то необычное из серии, там, Марс будет размером с Луну, и нормальный человек бы он такой задумался, типа, а когда-нибудь вообще такое было? А почему так? Типа, а не фигня ли это? А многие верят просто потому, что это вот написано. И я не знаю, проблема ли это действительно того, что многие люди выросли в парадигме, что если информация подается, то она проверенная, или же наоборот, потому что они выросли в парадигме кучи информации и, соответственно, увидел, я не анализирую, можно верить. То есть тут наверняка нужны какие-то исследования, но мне кажется, мы с тобой сходимся все равно во мнении, что образование в плане критического мышления, оно необходимо, и причем необходимо всем, и людям, которые родились после этого волшебного 95-го года, и людям, которые родились до этого времени, потому что учиться-то никогда не поздно.
Абсолютно особенно... поддерживаю.
Вот, я думаю, тогда на этой мажорной ноте мы с тобой на сегодня можем закругляться, потому что мне нужно тебя отпускать. Спасибо тебе, что пришел.
Да, спасибо, что позвал, и было очень любопытно поболтать. И всем привет, и подписывайтесь на Дроидер. Нам нужна вышкленная аудитория образованная.
Да, вы подписывайтесь на DroiderCast, на Droider.ru. В общем, я думаю, вы все знаете, кто такой Боря и как его найти. Но, тем не менее, если вдруг нет, я оставлю все ссылочки в описании. Так что проходите на сайт, проходите в шоу-ноты, и там все будет написано. Кроме этого, если вы вдруг слушаете нас первый раз, то... Там еще есть 77 выпусков «Теории большой бороды», которые каждый интереснее другого, абсолютно различные темы, так что можете идти слушать. Я свою тоже отыгрываю шарманку, я обращаю внимание. Вот. Ну и подписывайтесь везде, где можете, и все вот эти вот дела.
Буду надеяться, что я не опозорился никак перед твоей почтенной публикой. Всем спасибо, кто послушал.
Да, все. Тогда до следующей, дорогая. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.